И мы плавно подошли к следующему, про что, собственно, мы и говорим уже второй день. Но важно это как-то назвать, наверное, в лекции, хотя про это подробно рассказывать не буду. Что главной целью, помните, я говорил, психотерапии является переживание. То есть, в общем, действительно, мы не можем человека избавить от симптома, не в нашей власти. Вот, от симптома, или облегчить его страдания, или сделать так, чтобы он прожил кризис какой-то и вышел из него. Как показывает опыт, на самом деле, часто происходит по-другому. Ну, например, вот какие мифы есть относительно того,
Что можем избавить от симптомов.
Но как показывает опыт, фокусирование на симптоме как раз формирует очень ригидный контекст боли в терапии. И поэтому оно совершенно не изменяется. Чем больше мы пытаемся проконтролировать симптом, тем больше усилий тратим на поддержание этого контекста боли в стабильном состоянии. То есть, другими словами,
если всерьез мы
с клиентом начинаем говорить о симптоме и фокусироваться всерьез усилия на этом, то тем самым мы создаем ситуацию терапии как неизменную. И, парадокс.
В чем такое вот кардинальное отличие от диалогового подхода и от классического подхода? Я что-то искала это различие, но мне кажется, что это тоже как бы, вот, то же самое, только с другой стороны.
Какой диалог у него?
Но диалоговый и классический подход. Вот тут на что, ну как бы вот.
Я боюсь, что мне придется заново прочитать курс диалоговой модели.
Главное, твое понятие.
В радикальном понимании новом переживании, в радикальном понимании акцента терапии, как где ставится на поле, а не на контакте и не на человеке, а классически, исключительно на человеке ставится акцент. Они на поле. В радикально новом понимании модели контакта. Например, модель цикла контакта предполагает саморегуляцию организма в среде, в то время как в терапии, в диалоге, это совсем не работает. То, что мы делаем, это позволяем полю регулировать саму себя. И технические интервенции ставим на других акцентах. Мы не помогаем человеку сопроводить на пути удовлетворения потребностей. Нет, мы этого не делаем. Мы даже об этом не думаем в этой модели терапии.
Так самое интересное, что я обратила внимание, что вот так и работают по сути своей, вот, ну, как я видела, работает как Маховиков, так мне показалось, что он работает как Киркиевская, как диалоговая модель, то есть не стоит изначально запрос, понятие.
А не очень понимаете, как мне ответить на твой вопрос.
Если у тебя просто
есть позиция на эту тему, что на самом деле отличий никаких нету.
Отличия и есть, но я просто обратила внимание, что как бы мы получили какую-то базовую, знания теоретические, но мне показалось, что очень приближенно, вот как мы работаем, очень приближенно, они точно так же в поле берут феномен, получается фигура, и работают с этим. И не факт удовлетворения той потребности, которая человек пришел с этим допросом.
И знаешь, для того, чтобы ответить всерьез на твой вопрос, нужно уловить тонкости и нюансы этой модели. Судя по тому, что ты говоришь, не очень удается, кажется. Потому что даже в понимании фигуры принципиально разные вещи. Например, я не озабочен фигурой вовсе, вообще. То есть она не привлекает мое внимание нисколько. Мое внимание привлекает фон. Это принципиально. Не знаю, удается ли тебе заметить, как это происходит в реальной терапии, но...
Просто названия немножко другие. Там поле. Поле тот же фон. И как бы тоже бомбит. Допустим, там бомбит какая-то, допустим, феномен. У нас феномен бомбит, и мы даем ему прорастание, если он как бы пытается прорастать.
Да.
А там как бы называют, делают то же самое, но называют по-другому. То есть я даже вот не обратила внимания. Ну вот мы с Ленкой, это просто беседовали, мы вместе были на третьей ступени, что по сути своей, такое ощущение, тут какая-то более правдивая модель. То есть вот это рассказывает, и это делаем. А там вроде рассказывают очень всего много, почему я сказала за эти 1000 квадратных метров. А по сути своей 1200. Работают
1200.
Да, 1200, так что не 1000, 1200, еще больше. А работают, похоже, только называя это по-другому.
Не знаю, все гештальт-терапевты в этом смысле работают по-разному. Конечно, мы можем с большей или меньшей степенью относиться к ценности, там, ценностям диалога, поля, ситуации, использовать в большей мере или в меньшей мере. И в этом смысле я скажу, хочу сказать в ответ на этот вопрос две вещи. Во-первых, диалоговая модель гештальт-терапии. Это диалоговая модель гештальт-терапии. То есть в этом смысле, я вчера говорил об этом и на прошлой специализации много раз подчеркивал, это лишь попытка вернуть гештальт-терапии гештальт-терапии. Ни больше, ни меньше. Однако, действительно, какие-то базовые идеи, концепции и основания интервенций радикально разные. Другое дело, что на самом деле, если ты посмотришь, не вдаваясь в сущность, ну как сказать, внутреннего пространства терапии, если ты посмотришь, как работают некоторые аналитики и гештальт-терапевты, и посмотришь, ну вот аналитика и гештальт-терапевт, а потом двух гештальт-терапевтов, возможно, ты найдешь гораздо больше радикальных отличий во втором случае, чем в первом. Но говорить о том, что анализ и гештальт-терапия это одно и то же, наверное, бессмысленно. Ну, то есть, в смысле, довольно...
Я к тебе почему бы я боялась, что, допустим, работая на группе, ну, что я буду работать в рамках диалоговой модели и не смогу, как бы, ну, на супервизе объяснить, что я и как делаю в рамках, ну, мне больше эта модель ложится.
Ну, да,
но потом я легко выкрутилась, то есть, допустим, все, ну, как бы, гештальтистскими планами, вот в классическом плане терминами, но делала, по сути, то, что мы, вот, мы делали здесь.
Ну, еще раз хочу повторить внимание. Специализация, на которой вы находитесь, специализация Московского гештальт-института, посвященная специальному применению, ну, тех моделей, о которых я говорю, в рамках гештальт-подхода.
Ну, я тебе просто тот феномен, который пророс, я его назвала фигурой.
Мне кажется, все, что я пытаюсь сделать, это дать возможность развиться тем положением классической, если уж ты используешь это слово, гештальт-терапии, которым уделяется, как мне кажется, недостаточно внимания. Только и всего. В этом смысле у меня, конечно, есть два ответа на этот вопрос. Действительно, есть радикальное различие между этой моделью и тем, что зачастую вы увидите в учебниках. Радикально. Ну, их много, я могу их перечислять, вы сами обнаруживаете по ходу. Вот. Другое дело, что, наверное, эти различия менее радикальны, чем метод свободных ассоциаций. Но даже в этом случае, в реальности, ты можешь посмотреть, как работает, еще раз повторюсь, аналитика, сказать, боже, так он же как гештальт-терапевт работает. Если не понимать сущности всего процесса, который происходит внутри терапевтического контакта. Потому что, ну, не всегда аналитики работают именно, если это не психоанализ, а аналитической терапии, да, то не всегда они работают таким образом, который вы увидите в учебниках по психоанализу. Да, они больше интерпретируют, но в этом смысле очень многие терапевты интерпретируют больше, чем аналитики. И в этом смысле, похоже, вы можете вообще разницу. Если вам не сказать, что это не терапевт, это аналитик. Можно не сказать. Мне кажется, конечно, в стиле диалога и модели есть своеобразие. Мне кажется, так вот, когда я вижу работы выпускников, там были работы, которые, людей, которые придерживаются этих ценностей, да, может быть, они проходили специализацию, неважно, но придерживаются схожих ценностей, да. Эта работа радикально отличается от людей, которые не придерживаются этих ценностей. Конечно, выбор, контакт, диалог, поле. Ну, мне очевидно, что это работа другая. Mm-hmm. Не видно, но не знаю как. Думаю, что, наверное, со многими терапевтами, которых ты видел, могла бы сказать схожести и еще радикальные отличия своей работы. Mm-hmm. Ну, может, потому что я более чувствительный к нюансам того, что происходит. Mm-hmm. Потому что форма-то в этом смысле одна, это разговор. Ничего не поменялось с основанием.
Просто клиент был и как это поле привлекло. Мне так показалось.
Мне кажется, есть радикальная разница, например, между тем ориентированием в своей интервенции на гипотезу, которую построил, и если это не так. Внешне вы этого не увидите никогда. Но говорит терапевт, не говорит. Но суть принципиально разная. Но поэтому, может быть, я бы не ориентировался на внешнее проявление терапии.
Знаешь, как, что я видела, увидела, ну, чем отличаешься от тебя, да? Что вот есть вроде бы философия, там, ну, гештальта в учебниках, и есть работа. И работа действительно разная. И вот как бы до этих, до сего времени у меня была вот эти книги, это философия, это вот какая-то работа. Это одно. А у тебя вроде бы как философия, она работает.
Мне тоже кажется, что, еще раз повторюсь, я не делаю ничего нового, кроме как позволяю гештальт-терапии вернуться к себе, чтобы не переживать стыд вот этот, такого самозванца. Думаю, только так. Потому что многое из того, что я рассказываю на диалоговой модели, вы можете обнаружить у Виллера, у Рабина, у Маргариты в меньшей степени, довольно много у Харла Симмонса. И не в текстах, а в работе.
Кто такая Маргарита?
Маргарита Спаниола. Директор, кажется, Сиракузского института гештальта. Хотя мне так кажется, что Маргарита в работе, она как раз очень отличается от того, что делает, от того, что пишет. Вот так, мне кажется, радикально. Ну, мне кажется, что я бы хотел сформировать такую модель, от которой мне бы не нужно было бегать, но которая могла бы, я мог бы жить с ней соприродно тому, что я говорю, то и делаю. То есть в этом смысле. Вот. Ну, а концептуально, ну, в этом смысле, наверное, долго отвечать на этот вопрос.
Нет, ну, я
довольно много есть, все описано.
Да, я поняла для себя. Просто все равно у меня осталось такое ощущение, что, ну, многие вещи очень, ну, близки. То есть очень близки, по крайней мере, то, что я видела, и даже вот, ну, по крайней мере, вот те работы, которые я видела, вот, ну, работы у нас маховиков, то есть мне очень вообще казалось, я была даже в какой-то степени шокирована, насколько, ну, вот, мне казалось, что это в рамках, ну, были моменты, которые цитаты, каких-то моментов, хотя ты тоже себе это много позволяешь,
да,
говоришь,
да.
И, ну, то есть, мне показалось, что это было вот диалоговой модели чего-то.
Ты же хороший терапевт, да, еще.
Да.
Где же ты хороший терапевт диалога?
Да, да, ну, вот что-то, ну, что-то вот, неприятно, что я это говорю.
Ну, ничего неприятно. Я просто, ну, думал сначала всерьез тебе ответить на вопрос, но понимаешь, что тебе, ну, не нужен ответ концептуально. Ну, типа вот здесь положение такое, там такое, здесь такое, там такое. Вот, все, конечно же,
ну, да, я поняла, что то, что ты начал перечислять.
Да, да.
Поэтому... Игорь, так он не всегда знает, что он диалоговый. А ты знаешь, вот.
Ну, не знаю, ладно, хорошо, давайте, может быть, перейдем от этой, ну, дискуссии, которая, может,
не так полезна. Он просто стал уверен, новая работа в мире зачастую, поэтому она из, скажем...
Не знаю. Хорошо. А на чем мы остановились? На переживании, да?
Ой, да.
А что это переживание?
Мы начали, я только вроде бы решил.
Что же я говорил, да?
Я сказала,
сейчас не ищите различий, хорошо, потому что мне кажется, что вообще цивилизованная терапия, любая, то, что я сейчас буду говорить, предполагает, что это тезис справедливый. Да. Не только про диалоговую модель, но мне бы хотелось акцентировать на это внимание. Что, в общем, один из мифов, что мы можем помочь человеку избавиться от симптома. Но еще раз повторюсь, что если мы фокусируем внимание на симптоме, то в этом смысле мы лишаем поля многих ресурсов для изменений. Ну и, соответственно, человек и его жизнь. И, может быть, вот этот тезис как раз стоило бы здесь упомянуть, соотношение фигуры и фона. Мне кажется, здесь вот как раз-таки есть отличие между традиционным подходом гештальтерапии, как он часто описан в учебниках, который заключается в следующем, что все действия в процессе терапии крутятся вокруг фигуры. Но мне кажется, это вовсе не так. Мне кажется, что гештальтерапия культуры не фигуры, но фоны. Теоретически это есть в самых первых положениях гештальт-терапии, поскольку вообще заимствуется гештальт-психологии, что значение фигуры определяется фоном. Да, но реально, если вы посмотрите на идею цикла контакта, важно скорее другое. Важно, вокруг какой потребности все это крутится. Но и довольно часто так можно услышать, это типично, когда, например, в супервизии там спрашивают у терапевта, а что было фигурой сессии. Курт Левин перевернулся бы в гробу вместе со всеми основателями концепции прегнантности, если бы услышали такой вопрос. Вот, потому что, собственно, концепция прегнантности устроена таким образом, что поле динамично, что фигура и фон меняются местами радикально и очень быстро, иногда в доли секунды. Уж не говоря о том, что это можно зафиксировать. Представьте, теперь, когда мы фиксируем, это нас на 50 минут. Это же какое насилие мы подвергаем полю. А это, между тем, это легко. Например, там у Тодда Бадли вообще есть идея, когда он описывает свою модель цикла контакта и вообще в работе, он говорит следующее, что буквально цитата, я помню еще так, с ним разговаривал, когда на эту тему он, правда, ну, это не проблема перевода, услышал, я все правильно. Типа, увидел фигуру, вцепляйся в нее, как бульдог, и держи. Ну, то есть, в этом смысле мы прибываем фигуру гвоздиками к полю, и тем самым, конечно же, мы отказываем полю в праве изменяться. Это просто радикально меняет суть терапии, фокус моего внимания, основание интервенции. Хотя внешний черт, то есть, может быть, ну, глазом наблюдателя это может быть совсем незаметно вообще никак. Только в одном случае мне доступен лишь сегмент определяемой фигуры, в другом случае мне доступно все поле. Только в этом и разница. И то, что предлагает диалог. Модель гештальт-терапии – это обращать внимание как раз на то, что происходит в фоне. Только в этот момент могут происходить две вещи. Либо новый феномен в фоне, не трансформируя прегнантное соотношение, то есть фигура остается та же. Новый феномен в фоне наделяет фигуру новым значением. Но не фигуру, а скорее значением, на самом деле, обладает вовсе не фигура, а весь контекст. То, что называют иногда простым словом гештальт. И мне очень нравится слово. Все-таки ситуация контекста описывает в большей мере то, что происходит. Но, тем не менее, значение обладает именно контекст. Либо из фигуры появившееся нечто вытесняет фигуру на периферии фона, а сам феномен начинает выступать в виде фигуры. И таких трансформаций за время сессии
может быть... Феномен выступает в виде фигуры.
То есть, как появляется новая фигура.
Да, каждый раз новая фигура. Я не понимаю, как можно выделить из ножек при этом.
Да, мы читаем учебники гештальт-терапии.
Я понимаю.
Хотя, ну вот на самом деле, если посмотреть цикл контакт, ну есть два подхода. Вот этот совсем деревянный, да? Вот, и второй, каждому этапу цикла контакта соответствует своя фигура. Ну, когда Рабин пишет, например, о цикле контакта, на первом этапе, соответственно, фигура – это некоторое телесное ощущение, связанное с потребностью, и остальные телесные ощущения являются некоторым фоном, равно как то, что происходит вокруг. На втором этапе, соответственно, в фигуре появляется объект окружающей среды, на третьем и так далее. На третьем – очень конкретный способ удовлетворения потребностей. Но это не всегда так. Более того, далеко не так часто. Вот, поэтому, например, когда... Ну, зачастую, не знаю, вот когда вы проходили тему цикл контакта, потом анализировали сессии. Было такое? Ну, вот, скажите, как проходил? Чуть ли не половину сессии заканчивается следующей фразой. Ну, мне кажется, что дело было, соответственно, при контакте. Ну, что вся сессия была при контакте. И мне говоришь, вот, а что же не продвинулись-то дальше? Да потому что, на самом деле, эта схема искусственная, но она не определяет жизнь совсем. Ну, просто позиция этой модели, ну, действительно, большая часть терапии происходит при контакте. Или говорит, вот продвинулись до этапа, там, соответственно, контактируем, но дальше мы продвинулись. Так, как будто бы это какой-то, не знаю, типа поезд, который движется там из Киева в Чернигов, да? Но, в общем, жизнь так совсем не устроена. И в этом смысле никаких неожиданностей здесь практически нет. Ну, то есть все неожиданности, они расположены только по трассе Киев-Чернигов. То, что я предлагаю, если охватывать поле своим вниманием, то вы готовы увидеть неожиданности, которые вообще к этому циклу контакта, мы думаем в терминах цикла контакта, не имеют никакого отношения. Вообще никак. Вообще вдруг, например, не знаю, замечали ли в терапии, например, что принято думать так, что сначала идет приконтакт, мы осознаем потребность, потом мы ищем в поле на потребность. Такой учебник для идиотов, такое ощущение. Как будто бы всех студентов гештальт программ Фриц Перлс рассматривал как умственно отсталых. Вот. Несмотря, правда, на то, что вся третья ступень в Киеве первая говорит, что самая сложная книга в их жизни. Вот. Что значит интересно? Что на самом деле в практике зачастую происходит наоборот все. Только в процессе, в этой сессии что-то очень похожее было.
А зачем ты там вот так заставляют это учить и понимать? Я не могу понять.
Давай не будем дискутировать социальные вопросы, хорошо? Пример. Ты осознаешь, какова у тебя потребность только в тот момент, когда она у тебя уже удовлетворена. Ты получила опыт новый. Сказала, это для меня было ново, и это было важно. И другое не может быть. Но на самом деле значительная часть сессии устроена именно таким образом. Но если в этом смысле цикл контакта еще бы годился кое-как для, условно говоря, расстройств от избытка, для более или менее легких, условно говоря, нарушений. Я не верю вообще в психопатологию, но не хочу дискутировать эту тему совершенно, пока я не готов к этой дискуссии. Вот, но в этом смысле, мне кажется, цикл контакт применим для вот того, что аналитики называют расстройствами от избытка. То есть, другими словами, есть что-то в башке лишнее, типа интроекция, да, которые мешают нам жить. Мы осознаем потребность, но интроект мешаем, мы работаем с интроектом, движемся дальше. Вообще-то подавляющее большинство клиентов 20-го столетия это клиенты, которые нарушены от дефицита. Клиенты, у которых просто не было опыта любви. Поэтому хоть усрись, они никогда не осознают потребность любви до тех пор, пока в опыте это не появится. А как вы хотите использовать цикл контакта в этом месте, интересно. То же самое, потребность в признании, в заботе, в растворении, в жалости, вообще во всем. Если этого опыта не было, его не приобрести вне контакта. Просто цикл контакта исходит из святой идеи, что у всех этот опыт был. Потом появилось нечто, что усложнило его приобретение. Сейчас мы завалы расчистим. Вообще, если это является завалом. Я вообще думаю, что проекция – это не механизм прерывания контакта, зачастую чуть ли не единственный способ организации.
Так, многие психотерапевты работают с проекциями. Посмотрите, кто это с проекциями работает.
Не обязательно учитывать твой текст сейчас. Понимаете, да?
Да.
Хорошо. Следующая вещь, про которую важно понять.
Миф второй, например,
что психотерапия предназначена для прохождения кризисов человека. То есть, что мы можем помочь человеку избавиться от кризисов, например. На поверку оказывается вообще удивительная вещь. Даже если человек пришел без кризисов, обязательно случится. Так это оказывается. Вообще, например, в одном из диалогов модель терапии – это терапия управляемого кризиса. Статья отдельно на эту тему есть, что фактически задача терапии заключается в формировании кризиса, в инициировании его. Почему он инициируемый и управляемый? То есть идея заключается в том, что как мы справляемся с кризисом, да, что мы делаем? Мы, соответственно, либо один из феноменов выбрасываем за пределы основания, он теперь приобретает статус элемента поля. Либо, например, мы какой-то из феноменов наделяем принудительной валентностью, идею объяснительную какую-то этого кризиса приводим. Теперь кризис не больше не волнует. Меня не беспокоит. Что в терапии происходит? В терапии я начинаю вдруг обнаруживать то, что снова восстанавливает кризис в полный рост. Представьте, если, например, у вас была какая-то травма, вы сформировали посттравматическое стрессовое расстройство, то в процессе терапии, например, вы обнаружите что-то, что восстановит необходимость переживать. То есть, грубо говоря, если мы с кризисом справились отказом от переживания, это называется травма. Справились отказом от переживания, то терапия неизбежно восстанавливает чувствительность, неизбежно восстановит необходимость переживания кризиса. То есть фактически в процессе терапии мы создаем кризис. Не знаю, как по вашему опыту, но зачастую в терапии жизнь клиентов усложняется. Она усложняется буквально потому, что становится состоящей из большего количества феноменов, которые надо учитывать. То есть буквально сложнее становится. Но она становится зачастую более трудной. Ну, потому что теперь надо со всей этой хренью как-то взлетать. Другое дело, что, возможно, в процессе терапии жизнь станет таки легче, может быть. Но мы это гарантировать не можем. В этом смысле результат терапии всегда прекрасный, ожидаемый, желанный, но всегда побочный продукт терапевтического процесса. И важно это понимать. Как только мы загоняем результат терапии в фокус внимания, поле фиксируется. Это побочный продукт. Ну, ничего нового, теория парадоксальных изменений Арнольд Байс. Я хочу лишь привлечь к этому внимание. А в терапии зачастую мы определяемся именно какой-то целью, которая перед нами стоит.
Но развитие это уже не миф.
А?
Но я говорю о том, что психотерапия развивает, это уже не миф.
Пожалуй, это не миф. Пожалуй, это не миф. Но контролировать это развитие мы также не можем. Как только мы поставили себе задачу развиваться, да, то, ну как, конечно, если задача на развитие ставится в каких терминах, мы готовы удивиться любому всему, что произойдет, тогда да. Если мы задачу на развитие ставим, типа называем только слово развитие, а на самом деле приобретает смысл коррекции. Ну, типа, мы хотим стать там таким-то.
Типа по своим там представлениям.
Да.
Как я знаю, что
поэтому это. Поэтому мы будем замечать только те феномены, которые могут быть отнесены к этой идее. Все, остального видеть не будем. Это то же самое, относящееся к гипотезе. Мне, честно говоря, ну вот, может, меня осудили бы, соответственно, коллеги-психологи, если бы услышали, что я говорю, но мне кажется, что дефект современной экспериментальной парадигмы заключается в том, что мы фиксированы на идее гипотезы. Потому что, собственно, хочешь не хочешь, но мы гипотезе просто рвемся. В лучшем случае, даже если помним на методологическую там, основу науки нашей современной, что, в общем, гипотеза может быть либо принята, либо опровергнута. И то, и другое супер. Скажите, много вы видели курсовых, дипломных, магистерских, кандидатских, докторских работ, где гипотеза была отвергнута? Если проведем статистику, ничтожный процент. Я полагаю, даже в самых устойчиво работающих школах с традициями все равно. Вы увидите, гипотеза подтверждена просто в разы, в десятки раз больше случаев, чем опровергнута. Хотя ценность одинаковая.
Я дочитала, что в этой неоклассической психологии экспериментальной вроде бы как бы гипотеза совершенно какая-то другая, не классическая. Но какая, я не поняла. Но какая.
Сейчас дискуссии другая? На эту тему ведутся, и действительно парадигма, похоже, будет пересматриваться в связи с появлением вот этих представлений о новых типах рациональности. Классическая, постклассическая, постнеклассическая, неклассическая, постнеклассическая. Да. Сейчас много пишут о постнеклассической. Похоже, что там какое-то новое понимание гипотезы. Я, к сожалению, не могу ничего про это сказать, потому что в силу своей необразованности в этой сфере просто не знаю. Вот. Но думаю, что, конечно же, влияние постмодернизма распространяется, конечно же, и на науку. И думаю, что парадигма меняется. Мы сейчас находимся на этапе смены их. Но как это будет выглядеть в современном виде, непонятно пока. Но в терапии, я хочу сейчас применительно к терапии, не буду замахиваться на науку, спасибо Боже, тем более, что, скорее всего, у меня более компетентные коллеги просто разорвут на части аргументами. Но то, что мне кажется важно... Нет, я вообще не имею, потому что я довольно много сношаюсь Это как двойственно прозвучало. Но в смысле, публикуюсь в рецензируемых изданиях, вот, в том числе, где в совете, ну, академические психологи, поэтому я постоянно нахожусь, ну, в дискуссиях, по переписке, поэтому знаю, что это, ну, непростой вопрос. Более того, лично, ну, дискутировал несколько раз с ведущими академическими психологами. Это всегда непросто. Ну, терапия, поэтому давайте вернемся. Мне кажется, что терапия, это довольно часто, опять же, в супервизии можно услышать первый же вопрос, даже на сертификациях почему-то. Какой у тебя был гипотез?
Да, обязательно.
Он даже обязательно. Ну, зачем же убивать терапевтический процесс, который будет прекрасно идти, если мы не будем заниматься этим? Потому что, создавая гипотезу, в этом смысле, конечно же, мы вторгаемся в поле. Понятно, тревога терапевта. Ну, очень понятно. Тревога человека 21-го столетия, который сталкивается с постмодернистским тем, тоже понятно. Но, в общем, это возможно. Я точно могу сказать, что возможно смотреть немножко шире. Последние несколько лет, я правда, если вы задаете мне вопрос, какие были гипотезы, искренне удивляюсь этому вопросу. Он для меня очень неожиданный. Потому что, правда, я не знаю, как так получилось, но в последнее время я просто не думаю о том, что этот клиент находится в таком состоянии или нет. Это освобождает безумно. То есть мне кажется, что я замечаю гораздо больше, чем замечал раньше. Потому что я готов удивиться не тому, что находится в этих 20 сантиметрах линии поля, да, условно говоря, поле, сантиметров вряд ли еще считать. Но метр под право, метр влево, 2 метра, может быть, вправо-влево. Или сзади что-то пискнуло, да? Ну, его опыт интересный. Я готов удивиться. В этом смысле, мне кажется, способность удивляться очень важное качество терапевта. То есть, если я не очень, ну, зависим от какой-то идеи, гипотезы. Но потом понятно же, что мы все люди. И, конечно же, если физические открытия, ну, в смысле физики, субъективны. Ну, потому что кто интерпретирует то или иное движение частиц. Ну, человек, разумеется. Даже вот как-то прикольно, но до сих пор вызывает удивление. Значит, исследователи, почему, значит, элементарные частицы, когда наблюдают за ней, сука, ведет себя как частица. А как не наблюдают, как волна. И вот, хоть убей. Вот это так. Ставят камеру. Нету камеры. Ну, это, ну, физический эксперимент. Нету камеры. Значит, электроны, но пробиваясь через, значит, ну, условно говоря, трафарет стены, бьют, соответственно, в определенной точке. Ну, то есть, представляете, там вот есть дырка, и мы бросаем мячики туда какие-то. И, значит, они бьются вот только в эту дырку. То есть, если вот так дырка, я бросаю мячик, они туда не могут улететь, понимаете, да? То есть, они все туда, частицы. Вот. И, соответственно, 2 дырки, 2 полосы на экране. Да? Но как только ставят камеру, человек не смотрит, просто записывает. Он смотрит. Когда только ставят камеру, значит, получается, значит, 1 щель или 2 щели, и 10 там или сколько, значит, что, ну, демонстрирует, что волны подвержены как-то механизмам, ну, дифракции, кажется, называется, да, когда они друг на друга начинают влиять. Интерференции как гасят, по-моему, они, да, друг друга.
Не понял, а камера, это что, не наблюдатель?
Наблюдатель. Вот я же и говорил, что как только появляется наблюдатель, как они знают?
Непонятно. Тогда скажи мне, вот знаешь, я думала, а как же они знают, что если нет наблюдателя, по-другому эти волны себя ведут? Откуда знают физики? Вот я
Ну, в общем, квантовая физика – это прикольная штука. Если почитать учебники по квантовой механике, квантовой физике, конечно, крышу сносит нехило. Да? Но факт заключается в факте. То есть я к чему это хотел пример привести. То есть если мы смотрим только в жопу, извините, то только это и видим. Но как у нас, значит, в армии была хорошая поговорка: куда солдат не целуй, везде задница. Но очень важно еще, что если я готов увидеть задницу в любых частях солдата, то, конечно же, я увижу задницу. Помните, ну, бихевиористы, когда открыли, значит, в 20-м столетии этот феномен бихеворального подтверждения. Ну, БТО, он известен как самореализующееся пророчество. Идея заключается в следующем, что если мы созданы таким образом, что формируется наше поведение под, ну, условно говоря, чужое мнение. Ну, то есть, если ко мне относятся как к идиоту, я буду, ну, грубо говоря, мой интеллект будет снижен. То есть, там, ну, хороший пример они приводят. Например, вот ребенок идет в школу, и к нему относятся как, соответственно, к, ну, к двоечнику, который ничего не умеет, ничего не может, и он, правда, учится на один двойке. Ее переводят в другую школу, где по какой-то причине вдруг учитель начинает по иллюзии какой-то глупой относиться к нему. В реальности нет. Относиться просто начинает к нему как к отличнику. Отличником становится. Вопрос. Если помните фразу, поговорку, что если человек говорит, что он свинья, 10 раз, то на 11 он захрюкает. Реферальное подтверждение. То же самое здесь. То есть, если я буду замечать в клиенте только аспекты, например, там, не знаю, его стыда, я никогда не замечу его благодарности и не дам ему, главное, заметить. То есть, в нашем контакте не будет места мне. Никогда. Если я готов удивиться, этому место будет. Если не готов, вот, это тоже какая-то, не знаю, очень важная вещь. То есть, если я готов удивиться любому, что происходит с клиентом, у него могут появляться вещи, которых он не ожидал. Даже если я об этом не говорю. Но, то есть, поле. В этом смысле, конечно же, феномен до конца не изучен, и в нем много есть магического, да, но тем не менее. Ну, просто много объяснить невозможно. Но, тем не менее, это какая-то очень большая сила поле. То есть, в этом смысле, ну ладно, вместе удаваться. Да. Вот, это то, что связано с... Чем я сказал? Это кризис, а что еще было? Миф, мы о мифах все говорим.
Это о развитии, наверное.
Да, развитие, как раз ты спросил. Отлично. Да, еще один прекрасный миф. Значит, многие люди... ввиду своей наивности, приходит на терапию, чтобы изменить социальную жизнь к лучшему. Ну, чтобы отношения у них наладились с другими людьми, чтобы они стали более успешными. Вот. Но, как правило, природная мудрость их выбрасывает из терапии очень быстро. Вот. Ну, вот, я, например, знаю, что вот те люди, которые склонны к творчеству, страдают творчеством в буквальном смысле слова, то есть, но их жизнь – это творчество, на терапии долго не бывает. Потому что мне кажется, что терапия, несмотря на то, что в основе лежит, ну, соответственно, творческость, да, зачастую, собственно, приводит человека к избавлению от тех фишек, которые лежат в основе творчества. Вот. Я даже думаю, что, собственно, если человек пройдет хорошую терапию, я полагаю, что он станет гораздо, с одной стороны, менее социально адаптированным железно. Ну, то есть я сколько видел историй, коллеги рассказывали, у меня такое было. Значит, жил человек, думал, что единственная цель в жизни бабки. Стал миллионером очень рано, там, 25 лет. Вот. Пришел на терапию, все равно с чем обратился. То есть, чтобы стать еще более совершенным, то ли чтобы там... сложности какие-то свои разрешить. В конце концов, нахрен продает бизнес. Вот, сейчас популярно, значит, Дал Шифтинг, это, кажется, называется, продает свой бизнес и пиндюрит куда-нибудь в Таиланд, в кругосветные путешествия, пишет картины, значит, вдруг стихи сочиняет. Вопрос. Ну,
это же книжка такая.
Да? Ну, да. Я думаю, что противопоказана терапия людям. Когда, значит, вот меня пригласили на какую-то передачу, значит, «Страсти по культуре» в Беларуси, где, значит, ведущий собрал психотерапевтов и задавал нам всякие вопросы. Вот один из этих вопросов, он такой восторженный был, несмотря на так, свой там, высокий статус, политика все время занимается, депутат, значит, он задает вопрос. А скажите, вот психотерапия, какое значение, какое важное значение имеет для развития нашего общества? Ну, что я сказал, да, вредно психотерапия для общества. Потому что, собственно, это обратный процесс на социализации. Вот, что, в общем, психотерапия, если бы предпочли всерьез, что по психотерапевтическим принципам бы строилось наше общество, развалилось бы к чертовой матери в самое ближайшее время. Вот, в этом смысле социальной полезности психотерапия не несет. Потому что вообще психотерапия – это процесс асоциальный. Не скажу, что антисоциальный.
Это же творческое приспособление.
Оно потому и творческое. То есть, если бы это было просто новое приспособление, то это было бы не психотерапия, а дрессировка. И некоторым вполне возможно как раз дрессировка больше годится, чем психотерапия. А психотерапия – процесс, который ну, никак не связан с социальными нормами. То есть, он потому и асоциальный. То есть, он не борется с социальным. Вот, ну, вот надо важно понимать, что это не про, ну, мы не против общества. Нет. Просто общество функционирует по другим законам, живет себе как-то и прекрасно. Ну и каждый имеет право относиться как хочет. Мне лично говоря, идея государства отвратительна. Но с другой стороны, я понимаю, что не было бы государства, но поубивали бы друг друга, скорее всего. Ну, как-то страшно, наверное, было. Поэтому выбираю, в общем, жить в месте, где есть государство. Ну, в общем, сама по себе идея, конечно, мне не нравится. Другой пока просто нет. На идее анархии, которая мне нравится значительно больше, люди жить не готовы. Ну, в том смысле, что в анархии понимаем не воинствующими, практическими анархистами, а теоретиками анархизма. Вот если Кропоткина почитать, у него интересно, может, обнаружить, что, в общем, это не столько безвластие, сколько власть каждого. А вообще-то это идея диалога. Ну, то есть, в этом смысле, вот если в группе-то, ну, какие яркие примеры, например, вдруг я спрашиваю, а что вы хотите? И все говорят, мы хотим лекцию. И вот все, кроме там одного человека, который молчит, да, все хотят лекцию, а в группе 20 человек, например. Ну все, решаем, что лекции. Тут этот робкий голос тихонечко говорит, мне важна сессия. И вдруг оказывается, что у него власти значительно больше, чем у группы. Какая демократия? Демократия – это отвратительное изобретение человечества. В смысле выживания нашего – это хорошо. Но в смысле развития такого индивидуального – нет. Демократия – это в гештальтерапии не работает. Потому что демократически мы должны, соответственно, сказать, ну, подожди, давай сессия, может, придет. Проголосуем в следующий раз. Поздно. Но тут все люди говорят, конечно, сессия. Откуда столько власти? То есть у каждого власть, вот именно власть каждого, Петр Кропоткин говорит. То есть у каждого здесь власти не больше, не меньше, чем у любого другого или у всей группы вместе взятой. Потому что власть не принадлежит вам. Это еще одна из иллюзий. Власть принадлежит снова полю. И мы всего лишь в гештальт-программу, мы всего лишь более чувствительны к полю. Но с точки зрения демократии, мы были чувствительны к демократии, надо проигнорировать человека. А с точки зрения чувствительности к полю мы говорим, конечно, сессия, какие вопросы. Не обязательно потому, что нам жалко этого человека, или еще, или вина у нас возникает. Ну, все по-разному, но чаще всего, даже если не жалость и вина, все равно почему-то поддержит этого человека. Вот. Это важная вещь. Пока понятно, то, что я говорю. Вот. Поэтому социальная успешность – это иллюзия.
Так почему приходят клиенты? Ну, вот если... Тогда как объяснить клиенту насчет терапии?
Хорошо.
Остаться клиент.
Попробую, я попробую чуть позже объяснить. Несмотря на то, что я клиентам, ну, не вру вообще, я рассказываю им все, что говорю вам. Просто словами более доступными. Вот. Конечно же, не говорю, что терапия совершенно бессмысленна, потому что терапия – это одно из самых осмысленных занятий в жизни моей, например. Вот. Хотя слово «смысл» здесь не главное. Потому что на самом деле вообще-то психотерапия – это скорее занятие, не требующее смысла, но бессмысленное по своей сути. Вот.
Скажи это клиентам.
Да, это же клиенты.
Это философский тезис. Не обязательно клиенты должны обсасывать этот тезис. Но вообще-то я клиентам говорю, что на самом деле я очень, ну, сочувствую вам, и я бы очень тоже хотел, чтобы ваш симптом прошел. Возможно, будет наша терапия, он пройдет, кто знает. Но вы должны понимать, что на самом деле наша задача не в этом. Наша задача заключается в другом. Чем больше мы будем сосредоточены на ней и доверяться этому процессу, тем с большей вероятностью вы получите то, что, ну, что получите. И, возможно, симптомы ваши пройдут. Другое дело, что если мы будем цепляться в них, то, возможно, мы, наоборот, будем инфицированы. Я дальше объясняю в течение 5 минут, что такое терапия. Будем разговаривать. В процессе этого разговора вы будете замечать чего-то, чего не замечали раньше. Возможно, это вас удивит, возможно, испугает. Мы будем говорить об этом. В течение времени у вас будет появляться больше возможностей выбора. Вы будете, может быть, острее чувствовать происходящее в нашем контакте, в вашей жизни. Вот. И по ходу, возможно, будете обнаруживать, что ваша жизнь меняется, и будете довольны этими изменениями. Но еще раз повторюсь, это всегда побочный продукт. Ни один клиент не ушел после этого текста. Ни один. Но в этом смысле, поскольку я, конечно же, верю в, ну, как сказать, в эффективность терапии в смысле оживления человека, то есть в этом смысле, вот если говорю о рисах, то есть одна вещь – развитие в смысле оживления, в смысле витальности. что, конечно, как правило, если в терапии акцентирую внимание своего клиента на переживании, то, конечно же, скорее всего, жизнь человека становится более яркой, появляются вкусы, краски, того, что он не замечал раньше. Легче не сразу станет. И, возможно, не станет легче жить. Не в этом суть. Иногда больнее, но всегда живее. Вот в чем суть. Это не значит, что клиент поймет, в чем смысл и суть его жизни. Но это значит, что он будет готов идти по своему пути, по своему пути, переживая сомнения, страдая от них, но делая следующий шаг. И, возможно, он умрет, поэтому счастливый человек. И в этом смысле счастье и терапия связаны вот таким образом. Я думал, что люди становятся счастливее. Просто счастье, мы оказываемся вообще в пространстве, которое поделить не сможем. Вот, потому что мне как-то, значит, когда говорил про одну из групп про счастье, вот этот тезис, значит, одна участница мне прислала, покопалась в словаре. Я, правда, покопался, другие значения стал находить. И она говорит, что нашла в словаре, значит, в одном из словарей. Следующее. Счастье производно от древнерусского словосочетания «я просто есть». Сейчас я есть, точнее. Сейчас я есть счастье. Этимологически оттуда это. Я, правда, когда копался в словарях, обнаружил следующее его этимологические значения. Это сосуществование со своим путем, с долей. Да. Часть, участь. Есть. Я сосуществую со своей участью, со своей долей. Да. Это русское слово, древнерусское слово. Вот, но в любом случае, мне кажется, эти оба словосочетания, оба значения очень близко друг к другу, на самом деле. Это обнаружение себя. Обнаружение себя. Со своей долей есть. То есть я принимаю свой путь. Только если, мне кажется, то, что для диалоговой модели терапии характерно, я не буду говорить за счастье всех людей, то доля понимается как некоторый путь.
Выбранный сердцем.
Не раз и навсегда, а ежесекундно выбираемый сердцем. Вот это почему терапия не заканчивается. Потому что путь не заканчивается никогда. Я делаю шаг, я сомневаюсь, делаю шаг, страдаю, переживаю, но делаю этот шаг. Дальше как не отношусь, и снова страдаю, и снова делаю шаг. Никто не говорит, что это, ну, безоблачный процесс.
Это радость,
это перспектива. И вот в этом заключается суть терапии. Вот это в фокусе нашего внимания. Но какой сделать следующий шаг клиенту? Ни для него, ни для меня неизвестно. Почему? Потому что, ну, условно говоря, не он делает этот шаг. Вот это про выбор дальше будем говорить. Этот шаг делает поле. Все, что нужно, мне быть чувствительным к этому полю, которое я создаю, и в этом моя ответственность.
Парадоксально.
Да, именно за счет вот этого сочетания, что я и приспосабливаюсь к ситуации, и создаю ее. Основной тезис на феноменологии заключается в следующем. Я такой, потому что ты есть. То есть, другими словами, я создаю клиенту каждую секунду терапии. Но и он создает меня.
И с каждым клиентом ты другой какой-то.
Да, и клиент другой. И клиент другой будет с другим терапевтом. Разумеется. Причем иногда радикально. Иногда те темы, которые появляются одним терапевтом, не появляются с другим. А?
Терапия парадоксов.
Да?
И она очень...
И в этом моя ответственность, и в этом выбор. Вот кажется, что мы привыкли думать о выборе будущего, как мы говорили, что выбор принадлежит мне. Экзистенциалисты так думают. И он предлагает ответственность. А ответственность предполагает, что я должен теперь за выбор отвечать, поэтому я одинок, никто не может за меня ответить. Я думаю в других терминах. Во-первых, что выбор принадлежит полю. Поле осуществляет выбор, и мне важно быть чувствительным к нему. Но поле, вы помните, это то, что я создаю также. И в этом смысле невозможно сказать, чей выбор, мой или клиент сейчас, говорить об этом. Я говорю об этом. Конечно, с индивидуалистической точки зрения я скажу, это я говорю, я выбираю об этом говорить. Вообще-то это еще одна иллюзия. На самом деле я говорю это только потому, что этот человек сидит передо мной. В этом смысле я просто лишь признаю факт свершившегося выбора. И в этом смысле, чем более чувствителен, тем более, ну как сказать, более соприродно себе я делаю выбор. И поэтому здесь происходит сдвижка не с обязанности ответственности, а справа на ответственность. На самом деле есть другой способ думать. На самом деле мне кажется, что мы совершаем или совершаем тот или иной выбор, или скорее отказываемся от своего выбора, потому что у нас нет права на ответственность. Социализация идет по пути лишения нас этого права. И это другой способ думать, когда мы понимаем, что мы имеем право выбирать, это все, что нужно. Потому что когда мы думаем, мы обязаны выбрать, а будем отвечать за свой базар, это другой, ну, это тоже, наверное, хорошо, но это просто другой его аспект. Я никогда не думал, во-вторых, право на выбор, а тут задумался. Задумался только потому, что на протяжении нескольких лет я обнаруживал, что клиентам говорит, ты имеешь право выбирать. Ты так же, как имеешь право не выбирать.
Тогда легче жить в обществе.
А?
Тогда легче жить в обществе. Свободно жить в обществе легче. Ты живешь, тебя не дали эти социальные нормы. Не верите в творчество?
Не уверен. Лично я не уверен. Думаю, что это... Потому что я не менее одинок, оказывается, в этой ситуации, чем описывает Сартр. Не менее, если не более. То есть ответственность мне не мешает. Если я хоть как-то я очень могу ориентироваться на ценности, я должен сделать то, потому что должен это сделать. То представьте, если я говорю, вот я выбираю, гарантии права на ответственность. Как я думаю. Вот. Ну, по некоторым причинам еще одного прецедента на цель терапии избавления от, ну, то есть излечения от болезней психических я распространяться не буду, потому что требует отдельного разговора. Вот, единственное, что я могу понять, что диалоговая модель терапии уж точно не предназначена для нормаливания людей. Норма и... Мне кажется, вообще вся терапия. Ну, буду поговорить пока только за диалог.
Кризис же работает диалоговая модель.
Что?
Ну, кризис и травма, когда ты преподаешь кризис и травму.
Ну, просто не всегда понимаю твои аргументы, ты поясни. И...
Ну, а кризис и травма тоже очень важное переживание. Можно же работать, ну, в кризисных состояниях, когда человек приходит после тяжелого кризиса.
Угу.
И можно работать вот в рамках диалоговой модели?
Конечно. Мне кажется, только в ней можно.
Нет,
это, ну, просто аргумент, как будто бы какой-то
выделяющий. Я просто подумала, ну, ты говоришь о кризисе, ну, ты говорил там слово, ну, кризиса.
Да.
Поэтому я подумала насчет кризиса, если человек приходит в кризис, в тяжелом состоянии.
Да.
И важно возобновить правильно его переживание.
Да.
И как раз диалоговая модель и ложится. Тогда я подумала, что это наоборот как бы...
А, ты применительно к какому-то тезису до этого, о том, да, что с кризисами мы не справляемся.
Нет.
Ну, да, я тоже не понимаю. Просто был. Ты можешь пояснить, когда не стоит, дай знать. Вот. Поэтому норма и психотерапия это раз. Но почему-то мы так все еще живем. Что сделала психотерапия? Она очень маргинально. Она так, ну, заподлянски относится к психиатрии. Ну, значит, психиатрия, понятное дело, значит, сталкивается в каких-то аспектах работы с пациентами, ну, с какой-то беспомощностью. Ну, невозможно изменить некоторые процессы и так далее. Тут появляется, если помните, психотерапия появилась как такое дополнение к психиатрии. Вообще-то анализ вырос из психиатрии. И была какая-то новая, значит, идея. Она, похоже, существует и сейчас, что это какое-то новое средство, более совершенное, типа справиться вот со всякими разными психологическими нарушениями. И психотерапия, значит, сделалась, это как ведет себя ребенок, знаете, который конкурирует с родителем, но хочет признания от них. Знаете, такие, ну, подросток, трудный подростковый возраст, он вот как раз связан именно с этим. Что хочется и вырасти, стать самостоятельным, и победить папу, например. Да? Но вот засада, что если победить папу, как тот дракончик, да, то останешься сироткой, признания нет кого получить. Невозможно делать одновременно. Можно или выиграть конкуренцию, когда ты стал самостоятельным, жопа не прикрыта уже, все. Вот. Или тогда сидеть и не выеживаться внутри теплого материнского лона. Что делает психотерапия? Она оставляет предмет. Вот. А, соответственно, оказывается, конечно же, в таком же тупике. Потому что, собственно, справиться с тем, с чем традиционная медицина не может справиться, она тоже не может. понятное дело. А свой предмет не рискует пока обрести. Поэтому, думаю, по этой причине в 90-м году, 21 октября, Страсбургская конвенция была принята о том, что психотерапия – это самостоятельная, соответственно, профессия. Я думаю, это даже самостоятельная сфера культуры в некотором смысле. Но до сих пор ни о какой самостоятельности речи не может идти. Думаю, в основном по этой причине. Просто психотерапия не готова отделиться. Если посмотреть, как психотерапия развивается, она развивается в рамках функционерских организаций, которые смежены с медицинским всегда. Посмотрите на любые организации. Они вот всегда, официальные организации, они всегда завязаны на смешанные с традиционной медициной, хоть убей. Не исключение ПРИЦ, Европейская ассоциация психотерапии. Он функционер. Думает он не как психотерапевт. Несмотря на то, что авторство, кажется, этой концепции принадлежит отчасти ему. Невозможно. То есть в этом смысле нужен на пересмотр. Я пытался писать новый предмет психотерапии, но пока не очень удачно получилось. Я думаю, что это что-то вроде вот того самого пути. Путь. Мы специалисты по пути человека. Но больше я пока не могу сказать. Конечно, больше труда надо было, чтобы понять. Но кажется, что мы застреваем именно в этом месте, именно по этой причине. Вот. Если психотерапия рискнет обнаружить свой предмет и двинуться дальше, то, может быть, она и станет независимой. Пока же это не только, кстати, украинская, или белорусская, или российская проблема. Пока все законы о психотерапии, которые в разных странах мира принимаются, я просто знаю людей, которые в разных странах мира занимались этими законами, всегда одна и та же проблема. Кто должен быть психотерапевтом? В любой стране мира все равно на это в большей степени претендуют врачи. Понятно, но исходя из того же слова, на полном основании. Вот. Единственное, вот Серж, он уже бьется лет 20. 20 лет. Он, президенты меняются, он с ним все время идет переговоры. Чтобы туда, и он уже добился, что помимо врачей в закон, в проект французские включены, соответственно, психологи. Сейчас он думает, и уже получается, вроде, социальные работники. Кто следующий? В Италии, например, приняли закон, который убил психотерапию. Они жалуются очень, что там, по-моему, только врачи и психологи. Вот. Поэтому...
А что же не берут в медицинские учреждения психологов зачастую?
Ну, не тоже, а у нас такие в наиболее ярком виде проявляется. Мы, я думаю, что от Европы
нет,
еще...
Некоторые частные заведения берут, а государство нет.
Мы еще очень далеко от того, что я сейчас описываю про Европу, на самом деле. Ну, вообще-то, из понятных соображений. У нас психотерапия была с 90-е годы. Ну, это хорошо. В начале 90-х. То, что в конце 80-х еще было невозможно ждать психотерапию. Эти МГИ существуют типа с 88 года. Вообще-то программа Рабина закончилась только в 94-м, 95-м, 96-м, 96-м, что-то. Ну, что-то как-то. 94-м, 96-й год. Вообще-то это не так давно. Но в то время как в Европе, конечно, психотерапия раньше существует. Ну, в некоторых, ну, анализы существуют уже очень давно. Ну, и представьте, если они за это бьют, существует. Ну, я знаю, что вот в Австрии ПРИЦ удалось благодаря его усилиям сделать этот университет Фрейда, где есть возможность получать базовое психотерапевтическое образование. То есть туда берут людей не на основе высшего. Ну, то есть их готовят как, ну, правда, по факультетам, факультет психоанализа, факультет личной терапии, там готовят, ну, по узким направлениям, слава богу. Но как бы отдельно, то есть это профессия уже. Но, в общем, в реестре профессий в Украине вы не найдете профессию психотерапевта. Вот гештальт-терапевт. Поэтому, условно говоря, квалификация гештальт-терапевта присвоена никому из вас быть не может. Потому что такой профессии нет. Не может быть квалификации, если нет специальности.
Поэт. Квалификация поэт. Нет такой профессии.
Нет.
Есть филолог, например.
А союз есть. Писатели, поэты,
союзы,
когда
деньги... Ну, да. Не, ну союз психотерапевтов тоже есть.
Вот мы
здесь находимся. Ну, то есть, вот это, мне кажется, еще каких-то на перспективах, мне кажется. Ну, потом же психотерапия молода все же. Ей, так сказать, чуть больше 100 лет. В то время как, конечно же, медицине уже мама не горюй. всем остальным, то есть к физике, то есть. То есть даже психология старше, чем психотерапия. Психология, она откуда идет? С Вунта, нет? Где принято считать?
Мадам, где будем делать
талию? Ну, если верить учебникам, то с Аристотеля. Все начинаются с Аристотеля или даже раньше.
Кто будет отрицать, что не буддистские, китайские, там, индийские,
да, это вообще тысячелетия, да.
Всегда, как и медицина, так и психотерапия, так и психология всегда
были. Ну, тем не менее, говорят о том, что психология выделилась из философии.
И не
специализировалась. Ну, понятно. Вот. Ну, ладно, конечно, я не рассказал того, чего хотел, но мы завтра возьмем еще поговорить немножко на эту тему. Пока понятно, складывается, так сказать, картинка, или наоборот, я не удивлюсь, если именно так, хаос скорее.
Я понимаю.
Но основные ценности как будто бы прорисовываются, да, вот что не важно было, прорисовываться.
Ну,